Ласковый май. Выпускающий отвесил мне пенделя, и я, не успев огрызнуться на мичмана ВДСника, вывалился за рампу. Это очень хорошо, что мы идем малой группой, всего в 4 человека. Меньше набегаемся, находимся. Задача у нас простейшая — обеспечить метеонаблюдение и наведение транспортных вертолетов для высадки остальных групп. Транспортных вертолетов — это, конечно, мощно сказано. Всего лишь один бедолага Ми-8, который мотается от посадочной площадки к месту высадки парашютным способом. И вроде бы все ничего. Но разведывательная управа флота подкинула на этот раз еще одну вонную. Подгруппа обеспечения десантирования, то есть я, зеленый Фидос и радист-маломощник Уткин, должна сперва определиться, где находимся, как будто вертолетчики сами не знают, передать в центр координаты площадки и ждать начала прыжков. Все группы и роты, десантировавшись в условленный тыл и сдав нам купола, уйдут в поиск, а потом на отработку налета, а мы с бравыми ВДСниками загрузим купола на машины и с комфортом доберемся до обозначенного места. Красота! Меня дернуло за шкирку стабилизирующим куполом, чуть покрутило. Кольцо я дергать не стал. Нахрена мне прибор? Пусть сработает. А то вон некоторые матросы за потерянное кольцо еще с первых прыжков расплачиваются. Я провалился вниз, а когда пошел основной купол, покрутился в стропах, чуть не засадив себе ботинком в лоб. Раскрылся нормально. Контрольный осмотр. Все ровно, на этот раз никакой чудак газет не подложил. Ниже меня спускался Уткин. Вот связист не повезло с грузовым контейнером. Сигает-то в нем тщательно упакованная станция, аккумуляторные пояса, антенны. Он к рампе подходил действительно как утка, переваливаясь ноги на ногу и придерживая мотыляющийся под задницей контейнер. Зеленый и Фидос уже на земле сматывали бесконечную петлю на стропах. «А та сбербаза!» — прорал я, максимально натягивая задние свободные концы. Фидос, находившийся чуть не подо мной, не задирая головы, бросил ранец, словно заяц спринтанул в сторону, задирая на бегу голову. Споткнулся, растянулся и выругался, стараясь подобрать слова приличней. Зеленый похабно заржал. Я приземлился, попав одной ногой в какую-то канавку и, не устояв, кувыркнулся на бок. — Кучно выбросили, — резюмировал главстрашина Фидосов, командир нашей группы. — Как с ногой? Вывиха нет? — Да нормально, — пробормотал я, освобождаясь от ранции, расконтровывая чехол с пулеметом. — Так, упаковываем купола в сумки и идем за Никитосом, а то Радюга больше всех загружен. Брейк в головнике. После подбора на борт радиста выдвигаемся вон на ту высотку и определяемся с местом и базой. — Командир, тебя когда Каплей инструктировал, по времени расклада давал? — задал наводящий вопрос Зеленый и смачно зевнул. — Он явно хочет выспаться. С недавнего времени мастер спорта по плаванию Зеленов начал привлекаться к тренировкам сборной флота, поэтому начал страдать недосыпом. Времени валом, тем более что вечереет. В ночь, как я помню, бросать будут только в следующий месяц. Завтра с утра попрут. Наши парашютисты еще не подъехали. Свои станции прибора не развернули, так что можем не торопиться. Главное — определиться и сеанс отработать. — А чё тут определяться? — буркнул я, мастя сумку с куполом на пузо. — Как будто и так не ясно. — Поясни. — Ну, летели мы 40 минут от нашей площадки, значит, кидают где-то дальше на материке. Второе. Вертолетчики были не флотские, а сухопутные. — Ну? — поторопил Фидос. Сань иногда ужасно тупит и прямых намеков категорически не понимает. Конех ты гну! У них тут прыгает только спецназовская бригада, значит, и сбросили на их площадку. Достанешь карту, увидишь, там населенный пункт должен быть рядом. Корсков, что ли? Или Красаковка, по-моему. Поселок и трассу ты сам видел, когда в стропах болтался. Ну, пойдем, буркнул уязвленный главстрашина. И мы, не торопясь, пошлепали за радистом, который абсолютно не торопился занять место в боевом порядке группы. Через час мы разбили дневку и, развернув станцию, стали маяться от безделья. Уткин отработал обязательные сеансы и, плюхнувшись рядом со мной, пытался с помощью поискового приемника поймать какую-нибудь задушевную музыку. Я иногда прикладывал бинокль к глазам и осматривал окрестности. В поселке неподалеку был слышен лай собак и мычание коров, начал зажигаться свет в окнах. Зеленый мирно похрапывал, изредка портя воздух и пугая Федосова, колдующего с шифроблокнотом под плащ-палаткой. Никита, наконец, что-то поймал и довольно начал подпевать. — Уткин, заткнись, мы же на фишке! — незлобно приструнил радист. — А чё? Один хрен! Нас никто не слышит. На, послушай! И он протянул мне наушник. На волнах эфира жалобно раскачивался Юрий Кштунов с песней про седую ночь. — Тьфу! Мля, ничего, поинтереснее нету! — поморщился я, передавая головной телефон обратно. Да не, нормально, воспоминания юности, эх, школа, дискотеки, завуч в учительской бухает, девчат повизгивают. Да, классное времечко было, сейчас бы обратно. Я даже прижмурился от нахлынувших воспоминаний, чуть было не заматерился от восторга, но вовремя сдержался. С недавнего времени по какому-то новому комсомольскому почину, инициативе нашего комсомольца, мы решили бороться за повышенный уровень культурности матросов. Затея вполне идиотская, но благодаря Федосу, которому нужна была какая-то характеристика для вступления в партию, в нашей группе дисциплина мата поддерживалась неукоснительно дополнительными сутками вахты и нарядами на работы. Даже группный кап Лей не так зверствовал, как старшина. Саня выполз из-под плаща, подошел к нам. Так, расслабляемся на фишке, музычку слушаем. Грозно проговорил он и, схватив у радиста наушник, начал слушать сам и тихонько подвывать Кштунова. Эх, а я вот как вспомню, как в первый раз «Ласковый май» услышал, до сих пор на ха-ха пробивает. Продолжил Никит. А чего так? Заинтересовался я и снова поднес бинокль к глазам. Федос тоже навострил ухо. Рассказ старшины второй статьи радиста первой группы первой роты Н. Уткина, человек весьма правдивого, во вранье замеченного лишь изредка. Дело-то было еще в школе, в пору туманной юности и первого любовного утомления. Была тогда такая практика, как летняя отработка. Ну, короче, ходишь в школу, страдаешь какой-нибудь фигней типа грядки пропалывать, чтобы что-нибудь покрасить, и получаешь плюсики. Нашему ударному комсомольскому классу выпало какое-то чудовищное счастье — выехать в соседний районный город и повкалывать на текстильно-перемоточной еще хрен пойми какой фабрике. Короче, целый месяц разгильдяйства под присмотром двух учителей, да житье в общаге той самой фабрики. Ну, приехали мы, разместились. Пацаны по своим комнатам, девки по своим. У нас пацанов было всего человек 12. Все спортсмены, боксеры, греблисты и прочие чемпионы. Один я, да мой друг Пехотин, встреча и пехота, не спортсменистые дегенераты. Пехот тот на всю голову стукнутый фанат всякой попсы. То во все горло орет Japanese Girls, песенка полупареньковой группы Joy, то Modern Talking распевает. Ну, продвинутый, короче, меломан по тем временам. Дискотеки крутил, ездил на концерт кого-то там офигенно модного в Москву, плюс туда фофан под глазом, пачку крутейших цветных постеров и две майки, на которых Дитер чем-то постоянно болен, и Гомес Андерс. Красота, крутота, чё какао. Как заселились в комнатушку, так он на стену пособие для нас, малолетних идиотов, озабоченных, повесил. Плакатик с Сабриной. Наша классуха Катька немедленно потребовала снять эту порнографию. Однако устала требовать, а комендант, дедушка, божий одуванчик, разрешил буферастой Сабрине висеть. А чё? Пусть висит, никому не мешает, да и услад для глаз. Ну и начались трудовые будни. Мотаем на каких-то станках какие-то шершавые интиные катушки, опускаем нашу текстильную промышленность ниже плинтуса, а вечером дискотеки. Ну, у нас период полового созревания. Кто девушек за зад щипал, кто с ними медляки танцевал. Пехота, как продвинутый в субкультуре, получал люлей от местных металюк. Спортсмены наши сломали к чертям общажный спортгородок и уворовали себе в комнату гию, через которую запнулись и навернулись все, кому не лень. Девок наших расселили по две, по три, по комнатушкам. Хорошо им? Вот как-то нам с пехотой нечем было заняться вечером. И мы, не спросясь, классухи последовали зырить на местные достопримечательности. Позырили на древний паровоз, облепленный малышней, тихо прифигели с памятника дедушке Ленину и встретили наших девок с класса, которые тоже от нечего делать тусовали по проспекту. Девчатам было скучно до тупени, они посетили пару магазинов, накупили себе модных женских трусов в цветочек, еще какой-то навороченной и дефицитной ерунды, теперь не знали, чем себя занять. «Девушки, а как насчет романтического ужина?» Тоном завзятого ловеласа спросил пехота и подмигнул Зинке, по которой давно сох, пару раз в медляке на дискотеке успел цапнуть ее за... ну, короче, успел цапнуть. «Ну, а что?» — сказали девушки. «Давайте замутим. Только пиво не берите, мы от него...» Не нашел замену того слова, которое было в оригинале. «Короче, пацаны, у нас от пива метеоризм. Возьмите что-нибудь сладенького и велком наш уютный номер после отбоя». «Поперло!» — подмигнул мне пехота. «Сегодня оторвемся по полной». Он яростно прижмурился, полез себе в карман, делая вид, что хочет почесаться. И думаю, что его манипуляции никто не заметит. Но в принципе-то понятно, Зинка-то она на Сабрину похожа, грудь чуток поменьше, а так вполне. Деленка тоже не каркалыга. И буфера, и бампера на месте есть за что зацепиться. И вот в радужном настроении мы завалились по магазинам. И сладенького могли закупить только 9 порций пломбира. Денег-то нету. Да и магазины в то перестроечное время изобилием не блистали. И вот вечер. В нашей комнате спортсмены грызли за свою гирю и втихаря жрали молочную смесь малых, считая, что от этого станут офигенно вкачанными. Пехота выдал мне майку с Дитером Болином, ибо я блондин, сам напилил Гомоса Андерса, надели мы чистые трусы и дрявые носки, взяли пакетик с подтаившим мороженым и, чувствуя себя крутыми ловеласами, под завистливые взгляды спортсменов отправились на романтическое свидание. — Вы это, тут на Сабинку не сильно, зырьте, — предупредил их пехота, захлопывая дверь. Крадемся по коридору, соблюдая конспирацию. Вдруг классуха, где стоит, не дает разбушеваться молодым гормоном. Все вроде нормально, без палева. Тут и девушки в дверь уж торчат. Тоже принарядились в какую-то цветастую эротичную одежду. Романтик поперла. Лижем мороженое, в карты, в пьяницу играем. То еленк за бампер щипну, то пяток по фейсу от Зинки отхватит. Красота! Раскричались мы чего-то, как стая обезьян, а тут и стук в дверь. «Катька пришла, хавайтесь, пацаны!» Боятся девки. «Сейчас люлей вломит нам за романтику, за то, что пехота нас за буфера щепает!» «Страшно вот?» «Ничего, но все равно как-то боязно. Смотрю, а у девок шкафы, встроенные в стенку. В них всякую одежную шнягу вешают, ну, типа там косынки, лиф, ну, всякие такие штуки. Я бешеным кенгуру ныряю в первый попавшийся шкаф и сижу, не отсвечивая, среди платьев, трусов, носков там и прочей ерунды. Пехота истинно джентльменским движением, не прекращая процесс лизания мороженого, ныряет в другой шкаф, в котором из предметов одежды одинокая косынка. Сидим мы так рядом друг с другом, разделенной стенкой, боимся потихонечку. Пехота подно что-то незнакомое напевает, типа «В рот вам, ноги не бойся, морозов, беззащитные трусы». Вот, думаю, грибанулся, про модерн так не забыл, осел меломанистый. А это, оказывается, не Катька пришла, а ее соглядатайша Ирка Пенкина, одноклассница наша. Овца ища, сама себя баба-то видная, но уж больно пафосная, на понтах, короче. При слове «черт» морщится, а при слове «сука» бежит закладывать матерщинник. Да и ладно, была бы каркалыга с носом сливой, задним бампером вафельницы. Мы ровесники для нее истинного моветона, мелкотня. Так что, несмотря на приход вместо Катьки и Руси, мы не вылазили из своих шкафных нор, а дреха подальше. Наврет Катьке-то устроит комсомольское собрание, начнет нас двух казанов-комсомольцев чехвасить. Ну ее, потрещит Ирка с бабми, да уйдет. Однако то, что я услышал, привело меня в состояние тихого охреневания. «Копать, колотить, бабы! Хрен вот тут ржать, как кобылица некультурная!» — и громко возвестила Ируся. «Ты из уст отличницы из всех сотки!» Зинка с Ленкой сперва икнули, а потом стали неистово ржать. «Ну а что ж, Иркич не видит меня и пехоту, заседающих в шкафу, вот и жжет глаголом!» Ирочка, возомнив, что тёлки прутся от изящной словесности, продолжала крыть всю округу, не забыв при этом добавить, что пофиг ей на Катьку, она сейчас пойдет в душ и сладостно помечтает на фотку чувака, игравшего в английском фильме «Робин Гуд». Зинке Ленке совсем похреновила со смеха. Стенка, за которой сидел пехота, начала трястись. То ли любитель Гомеса Андерса сплясать решил, то ли слова новой песни вспоминал. На лошадиный смех трех телок, тьфу ты, девушек, в скорости последовала реакция. Дверь снова затряслась от ударов. «Девочки, прекратите немедленно! Что у вас тут происходит? Открывайте сейчас же!» — это ж горланила Катька. Девки, немедленно заткнувшись, сделав лошадиные лица, тут же открыли дверь. «Катерина Ивановна, тут все хорошо, я девочек проверяла. Мы вспоминаем сегодняшний случай на фабрике», — залебезила Пенкин. «Тише надо, девочки, тише! А ну-ка, откиньте одеяло от кровати, вы там мальчиков не прячете!» Пенкина, сделав надменный вид, откинула покрывало. «Ясен пень, под кроватями не было никого, мы ж в шкафу сидим!» Катька хмыкнула и мощным движением распахнула дверки моего шкафа. Я даже не успел подумать, капец, но странное дело. Из-за платьев и лиф, короче, и какой-то штуки, упавшей мне на башню, мою физию классуха не узрела. «Пусто!» — резюмировала Катька и, захлопнув дверь, тут же открыла второй шкаф. Ну, а там сидел пехота и смачно лизал мороженое, бешено вертя языком и улыбаясь классухе. Ради антуража полного дебила он повязал косынку на голову на манер старенькой бабки. «Пехотин!» — возопила Катька. «Что тут у девочек в шкафу делаешь, негодяй бесстыдник? Мороженое лежу!» — отвечал пехота, обворожительно улыбаясь и пытаясь разгладить языком брови. «Пшел вон, негодяй!» Катька вытащила его за шиворот и начала выкидывать его за дверь. «Белая роза, беззащитные шипы!» — пропел пехота и, не снимая косынки, статанул по-спринтерски в коридор. «Стоять, скотина!» — заорала Катька и мощным рывком последовала за ним, подобрав подол халата. «Ну вы, козы, охренели! Я им тут про сладостно помечтать на того чувака, который в Робин Гуде играл, а тут пехота в шкафу весь в мороженом, он же все слышал, ау!» — трубно завыла Пенкина. Ленка и Зинка снова заржали. Я, уставший сидеть в шкафу, вылез, снимая лиф, ну, какую-то штуку с головы. «Пенкина! Ночная фея, потом нашим спортсменам фотку дашь, а то они Сабринку уж всяк разно замечтали. Ой, капец!» — сказала Пенкина и упала в натуральный обморок. Потом, чуток попозже, когда кончились разборки классухи с извращенцем пехоты, я спросила: «Слышь, чё ты там в шкафу пел? Осёл ты, нифига не шаришь, это ж самый модняк, ласковый май!» Мы с Федосом заржали, как кони, а Саня, не замечая, сам собой смачно выматерился от восторга. «Минус сутки с меня!» — тут же вставил Радюга и хмыкнул. Федосов одобрительно махнул рукой и снова полез под плащ-палатку, чтобы шифровать. А Зеленый так и не проснулся. В поселке почему-то хором залаяли собаки. Наверное, тоже выражали одобрение. Я достал из скрутки таблетку сухого спирта, из мелких камушков соорудил таганок и принялся кипятить во фляжке чай. Завтра наверняка будет денек не из легких. Хорошо, что мы под группе обеспечены. Впоследствии оказалось не очень-то хорошо, даже совсем нехорошо, но это, как говорится, к делу не относится. В наушнике продолжал завывать Шатунов, напоминая безвозвратно прошедшей школьной юности.